Татьяна Полякова. Интим не предлагать. Он стоял передо мной, уставясь в пол. Переминался с ноги на ногу и громко сопел, пытаясь таким образом выразить свое негодование по поводу затянувшегося допроса. «Ну и?» – вздохнув, спросила я. Он поскреб затылок, поддал кроссовкой угол коврика, склонил голову ниже и засопел еще выразительнее. «Так». Удовлетворенно кивнула я, медленно наливаясь краской. Само собой, удовлетворение относилось не к тому факту, что Сенька молчит, как рыба, намекая на свое присутствие лишь выдающимся сопением, а к тому, что я в очередной раз оказалась права. Педагог из меня никудышный. И со стороны сестры было чистым безумием попросить меня присмотреть за ее единственным и чересчур любимым чадом. 10 дней назад именно эту мысль я пыталась довести до ее сознания, когда она, позвонив часа в 2 ночи, с места в карьер заявила: «Дарья, мы уезжаем». «Свинство какое!» – чуть не плача ответила я. «Я только что уснула, и вот, пожалуйста». «Не ворчи», – отмахнулась Машка, которая была на 13 лет старше меня. И по этой самой причине верила, что совершенно не обязательно считаться с моим мнением. «Ты слышала, что я сказала?» «Конечно». Я потерла глаза и устроилась в постели поудобнее, зная склонность сестры к долгим телефонным разговорам. «Ну и что?» «Что?» – удивилась я. «Мы уезжаем», – начала свирепеть Машка. «А ты даже не спросишь, куда?» «Слушай, 2 часа ночи, что ты от меня хочешь? Ну куда?» «Мы едем на раскопки в пустыню». Тоже мне новость. Теперь и я начала злиться. Сестра у меня археолог, так же, как и ее муж. И в этой самой пустыне они сидят безвылазно по 9 месяцев в году, окончательно свихнувшись на черепках, костях, неолите и прочей совершенно недоступной моему пониманию ерунде. Впрочем, крамольных мыслей в присутствии сестры я никогда не высказываю. «Слушай, Машка», — жалобно начала я. «Вали в свою пустыню и позвони мне оттуда днем, а?» «У меня нормальный биологический цикл. Ночью я сплю, хоть ты можешь мне и не поверить». «Помолчи немного», — прервала сестра мои излияния. «Мы уезжаем через 2 дня, а у Сеньки каникулы. Что ему делать в пустыне?» По моему мнению, там и Машке делать было нечего, а уж ребенку тем более. «Отправь его к бабушке», — понемногу приходя в себя, посоветовала я. «Ты же знаешь, Марина Васильевна недавно перенесла операцию, ей нужен покой». Тут до меня наконец дошло. Машкина свекровь поправляется после операции. Другой близкой родни у нас не наблюдается. Выходит... начала я не совсем уверенно. «Ты хочешь, чтобы я взяла Сеньку к себе?» «Конечно, на 2 месяца, у тебя же отпуск, вот и отдохнете». «Вообще-то я планировала провести отпуск иначе». «Слушай, а кто всегда считал, что мне нельзя доверять ребенка, что я его испорчу, все такое?» «Я и сейчас так считаю, но у меня нет выбора». «В общем, я купила билет. Сенька приедет в среду в 15:20. Обязательно встреть его. Он непременно наберет груду всякого дурацкого барахла». «Хорошо», — покорно сказала я. «Только потом никаких претензий. Я плохой педагог, и тебе это доподлинно известно. Я не умею воспитывать детей, особенно твоего Сеньку. А если воспитываю, то неправильно». «Воспитывай, как умеешь. Домой вернется, и будем перевоспитывать. Значит, в среду в 15:20, не забудь». В среду я, изнывая от жары, томилась на вокзале, приехав туда где-то в 2:30. Автобус запаздывал, и я битый час торчала на солнцепеке. Видавший виды Икарус наконец возник из-за поворота. Остановился, странно дернулся, а я подумала, за 40-минутное опоздание грех на него обижаться. Скорее удивляет, как эта развалина вообще смогла преодолеть 400 километров. Дверь открылась, появились пассажиры. А я принялась высматривать Сеньку. Голова его тут же возникла в третьем окне. Он улыбался и махал мне рукой. Я тоже замахала руками, неизвестно чему радуюсь. А через пару минут любимый племянник оказался в моих объятиях. «Рада, что я приехал?» – спросил он, излучая довольство. «Еще как», – ответила я. «Меня на все каникулы отправили. До 30 августа. Здорово, правда?» «Я счастлива». «А у тебя когда отпуск?» «С 15 июля». «Класс! На рыбалку поедем. На Волгу, как в позапрошлом году. А еще можно в поход на великах». «Можно», — согласилась я. То, что меня ожидает чрезвычайно активный отдых, сомнений не вызывало. Болтая таким образом, мы извлекли из багажного отделения сумки. Я насчитала их 8 штук. «Что это такое?» – удивилась я, когда Сенькино добро было выгружено и заняло все свободное пространство вокруг нас. «Вещи?» – пожал плечами племянник. «Вижу, что вещи. В твоем возрасте я путешествовала налегке. И как, скажи на милость, мы допрем все это до машины?» На счастье, стоянка была недалеко. Навьюченные, как верблюды, короткими перебежками – мы добрались до нее и погрузили вещи в багажник. «Дарья!» – ликовал Сенька. «Я так рад, что приехал к тебе!» Ну, а теперь он вовсе не улыбался, а усердно сопел. Не оставляя ковер в покое, ковырял его кроссовкой и томился под моим горящим взглядом. «Объяснять ты ничего не хочешь!» – кивнула я. «Я со своей стороны не желаю видеть племянника инвалидом. А дело, судя по всему, идет к этому. Остается одно – дать телеграмму твоим родителям». «Не надо», – торопливо сказал он. «Надо, надо. Ты почти калека, а я даже не знаю, в чем дело». «Никакой я не калека. Чего ты выдумываешь?» Сенька коснулся пальцами синяка под левым глазом, прямо-таки выдающихся размеров, и добавил: «Обычное дело». В принципе, я была с ним согласна. Синяк для 14-летнего мальчишки и в самом деле не бог весть что. Да, вот беда. Его правый глаз украшал точно такой же синяк, приобретенный вчера. И тоже по обычному делу. Так как у Сеньки, как у всех нормальных людей, только два глаза, мне оставалось только гадать, в каком виде он появится завтра. «Вчера ты неудачно упал с велосипеда», добавив в голос суровости, напомнила я. «Упал с велосипеда и заработал синяк под глазом. Я не учинила тебе допрос с пристрастием, хотя сама, падая с велосипеда, обдирала коленки или лоб на худой конец. Но сегодня тебе все же придется объяснить, почему ты так упорно падаешь с велосипеда и все на глаза». «Это мое личное дело», пробормотал он. «Извини, теперь уже нет. Я за тебя отвечаю. Если бы твоя мать видела тебя сейчас, с ней бы случился нервный припадок. Отправляя тебя ко мне, она рассчитывала, что здесь ты, по крайней мере, в безопасности». «И что?» «Что?» Теперь он вздохнул со всхлипом. Опустил плечи и принял самый что ни на есть покаянный вид. «Ничего. Завтра же с первым автобусом к бабушке. А там к родителям в пустыню. В пустыне драться будет не с кем, на то она и пустыня». «Я за правое дело», – торопливо сказал он. «Само собой», – кивнула я. «А что за дело такое?» Он еще немного помялся, но все же ответил. «Он фотографию отобрал и не отдает». «Фотографию?» – не сразу дошло до меня. «Какую?» «Анину». «Аня? Это, между прочим, Сенькина девушка. Он, как истинный влюбленный, носил ее фото с собой в одном чехле с проездным билетом». «Зачем кому-то ее фотография?» – нахмурилась я. «Не зачем, просто из вредности. Я ее Петьке показывал, а этот гад подошел и выхватил. Я говорю, отдай, а он всякие гадости. Я ему и врезал». «А он тебе?» – подсказала я. «Между прочим, их было трое, а я один». «Почему один? А Петька?» «Петька удрал, испугался». Вот так, друг. А на труса вроде бы не похож. Петька не трус, он испугался. Упыря все боятся. И я боюсь. Но ты сама всегда говоришь. Со злом надо бороться. Ни всяким гадам спуску не давать. А упырь самый настоящий гад и есть. Вот уж, что верно, то верно.